Я вас категорически приветствую. Иван Николаевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Представьтесь, пожалуйста.
Я Иван Диденко. Наверное, мои профессиональные навыки перечислять бессмысленно, но по образованию я актер. Вот. И сегодня я пришел к вам с идеей рассказать об исследованиях драматургии Шекспира, так как накопилось за 10 лет уже информации очень много интересной. И если ее озаглавить правильно, то, по сути, это претендует на, скажем скромно, новое мировое открытие драматургии Шекспира, и приятно, что из России.
С ума сойти. То есть англичане что-то не досмотрели в своих текстах или что?
А не досмотрели – это, мягко говоря, скажем так, что если эту информацию сделать публичной, и чтобы англичане они тоже узнали, вот, это, в общем, утрет нос не только им, но и, по сути дела, все исследования, спектакли, фильмы, критические работы и другие измышления на тему любимого нами Вильяма Шекспира можно будет положить в корзину и, в общем, начать читать этого автора заново. Скажем так.
Замер в предвкушении. Так, на примере чего сегодня посмотрим?
Сегодня мы будем говорить о произведении «Ромео и Джульетта». Я знаю, что при имени драматурга Шекспира многие впадают в спячку, ну, потому что скучно, потому что читать невозможно. Я, главное, полностью согласен, что читать невозможно, потому что работа переводчиков, она требует отдельных критических и не очень приличных высказываний. Вот. Но мы сегодня попробуем рассмотреть Шекспира с точки зрения, можно даже сказать, криминалистики. Вот вы, как человек, имеющий к этой профессии отношение...
Я к обеим.
Да, да, да. И к первой, и ко второй вам будет интересно рассмотреть на тему... Все-таки в основе произведения лежат какие-то трагические события, да? Угу. И, возможно, где-то кроются преступления, которые мы сегодня сможем открыть, и, по крайней мере, обозначить круг подозреваемых, а, возможно, и тех, кто будет сегодня у нас... озаглавлен как главный виновник смерти Ромео и Джульетты. Поэтому подойдем к этому как к детективной истории, попробуем разобраться, кто там кого и за что придушил. Вот, потому что в невинную смерть Ромео и Джульетты, которые вот так сильно... У нас же какая трактовка? Они так сильно полюбили, что это кончилось плохо. Угу. То есть они... Так их захлестнула страсть, что ничто не могло их остановить, ничто не могло их вразумить, и вот все-таки погибли, потому что страсть была сильной. Это вот такая трактовка, существующая на сегодня. Как я уже сказал, не имеющая никакого отношения к тому, что написано у автора. А идея исследовать произведение Шекспира родилась много лет назад, и случилось это потому, что... Я натолкнулся на то, что в тексте есть очень много необъяснимых фрагментов. То есть фрагмент есть, а объяснения ему нет. Есть какие-то факты, которые не принимаются во внимание ни в каких постановках. Исследование Шекспира для меня не было первым материалом. Я до этого, не знаю, лет 5, наверное, занимался исследованиями вообще любых сюжетных произведений. Это были басни, басни Крылова, это были анекдоты, это были какие-то короткие сценки. Это были рекламы телевизионные. Вот есть телевизионная реклама, которая меня сильно смешит. Или она на меня воздействует, я ей сопричастен. Ну, глупость, телевизионная реклама. Как она сделана, из каких элементов она состоит? Вот я копался для того, чтобы эти элементы вычленить. Вот на этом я начинал. А потом, совершенно случайно, на одном из экзаменов, это еще было, когда я закончил институт, мне досталась сцена из Шекспира, которую я разобрал тем же способом, который я раньше практиковал, и я увидел, что персонажи действуют вообще не так, как мы себе представляем. Вот, от этого появился мой интерес к Шекспиру. Я со своими первичными исследованиями пришел к Льву Иосифовичу Гительману, к сожалению, уже покойному, это очень известный театровед был. Вот. И он сказал, что это чрезвычайно интересно. Мало того, он со своей стороны, обладая большим количеством информации, он исключительно поддержал именно мое направление, дав мне те факты, которых мне не хватало. Потому что он владел не фантазиями, как у меня в голове, а какой-то фактической информацией. Вот. С тех пор началась работа. Она велась и по Гамлету, и по Ромео и Джульетте, но вот сегодня я хочу поговорить именно вот про эту историю о любви. Вы что-то вот сами про нее помните, хотя бы как она у вас в голове звучит, эта история?
Давайте для публики обрисуем, а то, как обычно, большинство знает только название. Город Верона, семьи Монтекки и Капулетти, Ромео и Джульетта. Ромео, это если вдруг кто не знает, это римлянин, то есть из Рима, а Джульетта – это уменьшительно ласкательное от Джулии, то есть зовут ее фактически Юлясик.
Рома и Юля.
Да.
Рома и Юля.
Итак.
Ну, полюбили, да, потом почему-то...
Они из враждующих семей.
Из враждующих, да, семей, да. Значит...
Так дальше что происходит? Семьи, естественно, возбудились от того, что любовь детей между соперниками, так сказать, и чем все это закончилось.
Ну, как-то вот они умерли так вот неожиданно.
Убили сами.
Себя.
Да.
Никто не виноват. Все скорбят, князь скорбит, родители скорбят, и как бы нет повести печальнее на свете, чем, соответственно, повесть о Ромео и Джульетте. Теперь давайте попробуем узнать, что же там за персонажи и почему Шекспира нельзя читать так, как мы читали его до этого. Я сейчас попробую вам перечислить те... Давайте, наверное, я... немножко вас введу в историю этого произведения для того, чтобы потом мне к этому не возвращаться, потому что вернуться все равно придется. Шекспир был странным человеком, мы сегодня не обсуждаем его личность, не обсуждаем, кто писал эти произведения, хотя там тайн немало, но Шекспир грешил тем, что он заимствовал чужие сюжеты, причем заимствовал не то, чтобы он брал из древности какие-то сюжеты, он брал те сюжеты, которые в данный момент и в его время были популярны.
Может, вот. Это не грех, может, так все делали, нет?
А дело в том, что он намеренно брал набившие оскомину сюжеты, это очень важно. Не просто популярные, а такие, которые уже переходили в ранг анекдотов. В частности, история про Гамлета, она уже была в ранге анекдотов, когда сумасшедший принц притворялся психом, пытаясь вывести на чистую воду нечистого на руку дядю. Вот. История Ромео и Джульетты – это была такая порнодрама. Я сейчас ни секунды не шучу, потому что там описывается, как они в саду на скамейке долгое время предавались, значит, любви. Вот. И вообще вся история, которую взял Шекспир, она была именно, я бы сказал, смакование сначала нежной любви между очень юными созданиями, а потом их трагической смерти. И, в общем, от этих переживаний публика получала удовольствие сначала от плотской любви, которая там описана, потом от плотской смерти, когда Ромео час на руках у Джульетты умирает. Соответственно, вот эту вот историю Шекспир для чего-то взял, переписал. Как сказать «переписал»? Он ее сделал Ctrl-C, Ctrl-V. Потому что он не изменил в этой истории ничего. Все события, которые были описаны у автора, зовут его Матео Банделло. Можно найти его текст без вопросов сейчас на lip.ru. Вот. Все события, которые есть в этой истории, Шекспир под копирку переписал. То есть, все, что написано у Банделло, он записал в свое произведение. Единственное, у Банделло это было написано от третьего лица. Жили-были Ромео и Джульетта, у них были родители, они познакомились. А Шекспир переписал от первого лица, как пьесу. Вот. Шекспир приписал большое начало, то есть у Банделло начинается повествование в момент знакомства Ромео и Джульетты на балу в доме Капулетти. Это первая сцена у Банделло. Шекспир до этого дописал еще огромный кусок от себя и кое-что дописал в конце. И ввел он в сюжет Банделло ввел множество совершенно невозможных предлагаемых обстоятельств. То есть, если у Банделло был нормальный сюжет, то Шекспир поставил его с ног на голову. Как, например, Ромео у Банделло знакомится с Джульеттой на балу у Капулетти. Причем знакомится он же в доме врагов. Он под маской, прячась, из-за колонны видит прекрасную Джульетту. Она ему очень нравится. Она, видимо, видит его. Я не помню.
А она без маски?
Она без маски, да, да, да. Но имеется в виду, что никто их знакомства не заметил, иначе это был бы чудовищный скандал. Три недели он ходит к ее дому, смотрит ее в окно, ловит ее улыбку, и через три недели он решается с ней заговорить. Такая вот длинная красивая история. Шекспир берет ту же ситуацию, и у него Ромео с Джульеттой знакомятся на балу, причем знакомятся максимально публично. Они вместе танцуют, они вместе Ромео целует Джульетту, он с ней общается. Все это происходит на глазах родителей, родственников. Родственника князя Париса, которого сегодня сюда позвали свататься с Джульеттой. То есть, там столько, даже не то, что заинтересованных глаз, а людей, которые вот принимают непосредственное участие в этом скандале. И Ромео и Джульетта публично знакомятся. После этого через 15 минут, в прямом смысле слова, Ромео прибегает к Джульетте под балкон, читает длинный монолог, суть которого одна – девственность отдай. Это написано у Шекспира. Сними одежду девственности, она тебе не к лицу, и типа отдайся. Джульетта говорит – отдамся, но на таких-то условиях. там конкретно написано. И Джульетта начинает торговаться, она говорит, значит так, ты ведь Ромео, значит, имя мне твое не подходит, давай ты имя изменишь, и я тебе отдамся. Ромео говорит, меняю имя. Она говорит, нет, подожди, что-то маловато, давай ты поклянешься мне в своей... И так она долго его мурыжит, но заканчивается тем, что она говорит, значит, если ты такой молодец и хочешь получить то, зачем ты пришел, то тогда завтра должен на мне жениться, и тогда завтра ты получишь все, я обещаю. Вот. Соответственно, мы видим разницу между историей Банделла, где это развивается так, как нам хотелось бы, и историей Шекспира, где это развивается как какой-то чудовищный торг, когда люди сначала прилюдно, скандально познакомились, причем этот скандал нужен был и Ромео, и Джульетте, потом объясню почему. Джульетта пыталась насолить матери, которая сватает ее за Париса, а Парис здесь смотрит на это, и она танцует с кем мне. О, Ромео! Она же не знала, что это Ромео, да? Вот. А Ромео со своей стороны солил своему отцу, с которым у него очень конфликтные отношения, о чем написано у Шекспира. И Ромео последовательно гадит отцу тем, что выбирает девушек из семьи Капулетти. Сначала это была Розалина. Никто не читает в тексте, что она оказывается племянницей Капулетти. Он сначала за Розалиной бегал, она ему отказала, разумеется, потому что она в своем уме. А потом Джульетта, которая ему не отказала, и он последовательно выбирает девушек именно из семьи Капулетти. Из тех же соображений насолить отцу, который его ненавидит, я объясню почему. Соответственно, знакомство Ромео и Джульетты далеко от любовной истории. И это только один из десятков тех моментов, которые мы в тексте, ну, скажем так, вынуждены обратить на него внимание. Значит, я сейчас попробую бегло пройтись по тексту, не в смысле не читать, а бегло пройтись по истории и показать вам те места, которые никак не объясняются. Например, я уже упомянул о том, что Ромео в крайне негативных отношениях с отцом. В негативных настолько, что они в ходе произведения ни разу не общаются. Единственный раз, когда они оказываются в одном месте, отец в виде Ромео убегает. И Ромео спрашивает, это не отец мой так быстро отсюда удалился? Он просто увидел, что идет Ромео, и тут же ушел. Вот сам отец, говоря о Ромео, называет его испорченной почкой, которая была прокушена червем когда-то, которая гнила изнутри, которая никогда не распустится. И, ну, скажем так, чрезвычайно плохо отзывается о сыне в очень некрасивой манере. Вот. Притом отец Джульетты, кстати, когда Ромео приходит в дом Капулетти на праздник, видя Ромео, говорит, что Ромео в Вероне признан юношей красивым, достойным, и за все богатства мира я никому не дам его в обиду. Тоже вещь, которая требует объяснения. Да, родной отец говорит, что он кем-то был испорчен. Еще до рождения червем прокушенная почка, испорченная, гнилая. А отец Джульетты хвалит в голос. Ладно, хорошо. Сами взаимоотношения Ромео и Джульетты я уже описал, что они начинаются чрезвычайно странно и никак не похожи на любовь, а скорее похожи на сделку, которая выгодна и одному, и второму. Что касается Джульетты, я уже сказал о том, что ее пытаются сватать за Париса. Вот, она категорически этого не хочет и ищет любые способы этого избежать. Причем желание сватать дочь за Париса проявляет мать Джульетты. В то время как отец говорит Парису, который пришел свататься, он говорит, вы знаете, дочь еще слишком молода, давайте через 2 годика мы поднимем этот вопрос, через 2 годика мы объявим ее невестой. Поэтому сегодня, пожалуй, нет. Можете к нам прийти сегодня в гости вечером, посмотреть Джульетту, подружиться. Если вы с ней подружитесь, и она вас примет, я встану на ее сторону. Но я ни в чем не намерен настаивать. Это очень важная фраза. Мое желание, на английском звучит так, мое желание будет частью, мое решение будет частью решения Джульетты. Я ни в чем не намерен настаивать. Красивая фраза, которую он говорит Парису. Проходит 2 дня после вот этого разговора. Вообще, все произведение в 5 дней укладывается, по-моему, всего лишь. Проходит 2 дня, и через 2 дня отец, насильно выдавая дочь замуж за Париса, говорит следующие слова. Дочь говорит, отец, нельзя мне замуж. Дайте я объясню. Он говорит, замолчи, я слушать больше не стану. Если ты мне дочь, то выйдешь замуж. А если нет, скитайся, голодай. А, он ее зовет тварь, холера, падаль. И если ты мне дочь, то выйдешь замуж. А если нет, скитайся, голодай. И знай, тебе больше не отец. В общем, отлучаю тебя от дома, ты будешь спать в канаве. Это на английском. Ты будешь спать в канаве. А что произошло между моментом, когда он отказал Парису, и моментом, когда он пинками любимую дочь, любимую, он ее правда любит, в ужасе отдает замуж за первого встреч. Причем свадьбу он говорит так, так, завтра не успеем, давай послезавтра, послезавтра, послезавтра свадьба. Друзей не будет, пару человек максимум. То есть это похоже на катастрофу, которую он пытается, ну, что-то произошло, чего мы не знаем. Соответственно, мать Джульетты чрезвычайно хочет выдать дочь за Париса. И все для этого делает. И забегая вперед, скажу, что мать Джульетты из сцены в сцену пытается уничтожить собственную дочь. То есть она делает все, чтобы подтолкнуть Джульетту к тому, чтобы та натворила глупости. Сначала она говорит: ой, только что отец отказал Парису, он говорит: дочь, сегодня к тебе придет свататься Парис. Мы уже договорились о свадьбе. Все будет замечательно. Значит, будь к нему внимательна. Своим вниманием его удостой. И Джульетта, прибегая на бал. Так, так, так. Парис уже здесь. Господи, кто бы мне? Ромео, давай танцевать. Кто он? Что он? Потом узнаю, кто он. Кстати, не буду сегодня говорить о работе переводчиков, потому что она требует глубокой критики и аналитики. Скажу только об одном месте, которое, ну уж чрезвычайно явно просится, чтобы привели его в пример. Когда Ромео и Джульетта на балу знакомятся, они не знают, ну, Ромео, наверное, подозревает, что Джульетта имеет отношение к семье Капулетти, но он не знает, что она дочь сеньора Капулетти. Соответственно, и Ромео и Джульетта узнают, что они, кто они такие, что Ромео сын Монтекки, а Джульетта дочь Капулетти, уже после знакомства. И чрезвычайно интересна их реакция на то, когда они это узнают. Ну вот Ромео спрашивает: а с кем я только что познакомился? Это он кормилица спрашивает. Кормилица говорит: как, вы не знаете, бог мой, это дочь хозяйки дома, знатная сеньора, дочь сеньора Капулетти. Ромео говорит в русском переводе: Пастернака вами любила? Он говорит: так она Капулетти. Плохо, теперь вся жизнь моя в руках врага. В другом переводе он говорит: я у врага в руках и пойман в сети. То есть я попал, ну, в ситуацию, в которой бы я не хотел оказаться. Угу. На английском он говорит следующее. Is she a Capulet? Так она Капулетти. Дальше он говорит dear account. Dear как дорогой, выгодный, account как счет. My life is my foe's debt. Моя жизнь заложена в залоге у моего фоэс врага. Дебт – залог, фоэс – враг. Вот. Я бы со своей стороны перевел это следующим образом. Так она Капулетти? Вот удача. Я жизнь готов отдать врагу в залог за этот куш. Я сейчас понимаю, что мой вариант далек от... То есть, это все равно определенная трактовка, разумеется. Но судя по тому, что он делает дальше, и как он к этой ситуации относится, он ее поворачивает в выгодную для себя сторону. Он говорит: так, она Капулетти, я чувствую, что я за это положу жизнь, но я готов ее забрать. Да, сейчас я бегу договариваюсь, беру ее в брак, потом прихожу к брату Лоренцо, мы венчаемся, я говорю, брат Лоренцо говорит: слушай, надо бы быть как-то аккуратным, ну, как-то вот сделать так, чтобы никто не пострадал. Я говорю: пофиг, хоть трава не расти, чтобы самое страшное не случилось, я должен ее получить. Это текст Ромео. Угу. Страшный текст. Он говорит: все, все могут умереть, я должен это сделать. Мы сейчас не говорим, почему и зачем.
Видимо, отцу нагадить хочет как-то, нет?
У Ромео там комплексная история. Он... Ромео, я не хотел этого казаться, но раз уж спросили, Ромео находится в ожидании близкой смерти. Это очень слабо прослеживается в произведении. Дело в том, что он видел сон, в котором ему грозит смерть. Раньше как бы человек, который видит призрака, это не псих, как сегодня, а это человек, который получил некую информацию. Вот Ромео снится, что он должен погибнуть, и он об этом говорит Меркуцу, он говорит перед сценой знакомства с Джульеттой, он говорит, что я накануне видел сон, в ходе которого я понимаю, что мне грозит смерть буквально сегодня. Я боюсь, что это произойдет чуть ли не вот сейчас, когда мы придем к Капулетте. И Ромео многократно говорит о том, что когда он перелезает через стену Джульетты, он говорит, ну, кажется, вот здесь я и прощаюсь с жизнью, и перелезает туда. Он каждый раз прощается с жизнью, ожидая смерти. И в конце, в самом конце произведения, ему снится второй сон, где ему снится, что он смерти избежал благодаря любви Джульетты. Это уже в конце, когда он уже уехал в Мантую, когда, его, когда уже Джульетту пытаются выдать замуж за Париса. То есть он как бы убежал от собственной смерти. И, кстати, именно в этот момент к нему приезжает, он говорит, если в первом моменте он говорит, я подавлен, я брожу по ночам, я не сплю, я чувствую, что мне грозит смерть, то в конце он говорит, я счастлив, я чувствую себя летящим на крыльях, мне снилась Джульетта, смерть мне больше не грозит, надо мной не висит вот это проклятие. И, кстати, в этот момент к нему приезжает слуга и говорит, что Джульетта умерла. Очень тяжелый момент, потому что человек избежал смерти, и тогда он говорит, это слишком дорогая цена, я сегодня буду с Джульеттой вместе. Вот, поэтому, к чему это говорил-то?
Я немножко перебью в оправдание гражданина Пастернака. Он же не переводчик, гражданин Пастернак. Для него изготавливали подстрочник, так сказать, пытаясь до него донести сущность сказанного. Тут скользкий момент, поскольку у нас тогда был Советский Союз и прилагающийся к нему железный занавес, который установили наши западные друзья, то отсутствовало напрочь общение с британскими шекспироведами. А если и было, то вовсе не в тех масштабах, в каких надо бы. И поэтому, если наш переводчик или переводчики, я уж не знаю, кто там руку приложил, выдавали Пастернаку вот такой, так сказать, контекст, а Пастернак еще это, как и любой поэтический переводчик, он же вынужден это в некие рифмы уложить, чтобы соблюсти определенный ритм фразы, там правильное окончание, чтобы одно сочеталось с другим. Это всегда идет во вред смыслу. Всегда. Это неизбежность. А поскольку, ну, это фактически получается испорченный телефон. Этот написал вот так, а этот из этого сделал вот это, и вот вам результат.
Я думаю, что даже в большей степени сказалось не передача при помощи испорченного текста, хотя она, безусловно, внесла свои минусы, а наличие определенной нравственно-моральной цензуры, когда Пастернак не мог писать те пошлости, которые пишет Шекспир.
И это тоже.
И если у него Офелия говорит Гамлету, который уже просто испошлился как мог, описывая ее раздвинутые ноги, она ему говорит, вы сегодня слишком остры, мой принц. Он ей отвечает, вам придется изрядно попрыгать на моем острие, чтобы притупить мое остроумие. И это и самая невинная шутка из шуток Гамлета.
Или... Нас многие не знают, не знакомы настолько плотно с творчеством Шекспира.
Или, например, когда Ромео лезет в сад к Джульетте, а Меркуцио в этот момент стоит под стеной ночью, он лезет в сад к врагам, а он стоит под стеной и орёт. Ну, он орёт, типа, возвращайся, я вызываю тебя, твоей прекрасной Розалиной тебя заклинаю, ее прекрасными ногами и тем, что между ними. А дальше такой текст, он видно, там под деревом застыл и ждет, что с дерева, любимое к нему, в объятия упадет, как спелый плод, раскрывши мякоть нежную тому, что у бедняги спереди растет. И это далеко, то есть у Шекспира таких шуток, ну, десятки, таких самых скабрезных, там Меркуцио вообще зажигает страшно. Разумеется, Пастернак не мог это перевести. И если Ромео приходит к Джульетте под балкон и говорит, девственность отдай, она говорит, легко, если сделаешь это. И к финалу Ромео спрашивает, когда ему отказывает в девственности сейчас конкретно, он говорит, ты что, ты оставишь меня таким неудовлетворенным? Конкретно по словам, ты же обещала, вот он я, давай. Она говорит, ну хорошо, если ты так хочешь, давай поженимся завтра, я тебе все отдам. Вот, поэтому...
Ну, Пастернак нас предохранял от такого, да?
Контрацепция Пастернака.
Да, предохранитель.
Отдельная статья. Пастернак предохранитель. Вот, поэтому, конечно же, текст смикширован чрезвычайно сильно, а Шекспир, я думаю, что ему хорошо было знакомо, что такое площадной театр и площадные шутки ниже пояса, разумеется, в Советском Союзе такого сделать не могли.
Улучшили Шекспира.
Улучшили по полной программе, но некоторые вещи... Видите, я работаю с текстом не как филолог. И не как переводчик. Я работаю с текстом как актер. У нас немножко другие механизмы анализа. Мы не анализируем слова, мы анализируем действия. Что делает персонаж? Если Меркуцио ночью стоит и орет под стеной, когда его в кавычках друг полез к врагам, мы спрашиваем, он что, дурак? А когда мы потом выясняем, что он в каждой сцене пытается Ромео подставить, причем подставить до того, что просто убить его. Угу. Не просто шутя подставить, да. А конкретно,
под смерть,
чтобы его либо убил кто-то, либо там, либо этот, и это тоже требует объяснения. То есть можно ошибиться, что вот в одной сцене он кричал, и больше ничего. В остальных он вел себя как настоящий друг. Ну, наверное, нам показалось. Но когда из сцены в сцену есть провокационные действия, когда они, Ромео уже договорился с Джульеттой о браке и должна прийти кормилица, чтобы узнать, когда этот брак произойдет, и приходит кормилица, и там находится Меркуцио в этот момент, и Меркуцио видит и понимает, зачем она пришла, так как он вчера был свидетелем их знакомства, он кричит на площади. На площади. Он кричит: «Сегодня! Сегодня! Всем взять ее! Сегодня пришла!» То есть он кричит: «Ребята, пришла кормилица, сватает Джульетту с Ромео, все быстро, не знаю, фиксируйте этот момент». И в одном из переводов он свои действия сопровождает словами, обожаю приводить в пример, «Из старого зайца почтенного старца похлебка бывает вкусна, а старая шлюха, как сонная муха, уже никому не нужна». Это он кормилицу так приветствует такими словами. И дальше по тексту продолжает примерно так же. Почему он каждый раз пытается убить Ромео, это вопрос, который я задавал себе очень долго. У меня есть версия. Просто текст насыщен людьми, которые действуют каким-то образом, чего мы не можем объяснить вообще никак. Меркуцио пытается убить Ромео из сцены в сцену. Почему? Родной отец Ромео ненавидит из сцены в сцену, убегает от него. Почему? Чужой отец, отец Джульетты, отзывается о Ромео в самых превосходных словах. Почему? Отец Джульетты отказывает в браке Парису, а через два дня, сопровождая свою речь проклятиями и физическим насилием, выдает дочь замуж срочно. И десятки, десятки таких моментов, которые никак, никем не... Мать Джульетты пытается Джульетту убить. Почему? Мать же Джульетты... Когда произошла вся эта ситуация, Ромео и Джульетта уже познакомились, Ромео пришел к ней ночью, они провели вместе ночь, мать об этом знает, я объясню, почему она знает. Утром приходит мамочка, Джульетта говорит: «Мать, у меня для тебя есть отличная новость». Ну, она хочет рассказать, что она вышла замуж, у них была первая брачная ночь, и теперь она за Париса не выходит. Джульетта говорит: «У меня для тебя отличная новость». Мать говорит: «Серьезно? А у меня для тебя тоже есть отличная новость». Джульетта говорит: «Ну, моя-то новость похлеще». Мать говорит: «Ну, что ты, моя новость похлеще». Джульетта говорит: «Так вот, знай, что я...» Мать говорит: «Выходишь в четверг замуж». То есть, послезавтра. За Париса. Джульетта рвет на себе волосы, говорит: «Нельзя». Она говорит: «Я все понимаю, я все знаю. Ну, что я могу сделать? Это решение твоего отца». Приходит папочка, говорит: «Тварь, холера, падаль». Джульетта говорит: «Она же хочет объяснить. Она хочет сказать, я уже замужем». Она говорит: «Отец, позвольте». Она говорит: «Заткнись. Ну, я же и не хочу знать. Ну, не говори ничего. Короче так, я не хочу ничего знать», говорит отец. Видимо, понимаешь, что
я
хочу сказать.
Да, тоже знает. Да.
«Но если ты послезавтра не выйдешь замуж, то я тебя выгоню к чертовой матери из дома, и ты будешь спать в канаве. Ты не дочь. Ты вообще никто». Отец уходит. И Джульетта обращается к матери: «Мамочка, прошу вас, не выдавайте замуж. Нельзя мне». Та отвечает: «Молчи. А что хочешь, то и делай. Я слова больше не скажу. Я с тобою покончила». Я не знаю, что должно произойти в голове режиссера, переводчика, зрителя в этот момент. Но это ощущение, что рушится, то есть рушится вся вот эта слащавая история опорно сказки про Ромео и Джульетту. Там люди конкретно друг друга мочат. Меркуцио, Ромео, мать Джульетту, причем просто она же, ну, она делает все, чтобы та там сначала сглупила и связалась с Ромео. Она же из-за матери это сделала, потом сглупила и выпила снадобье, уснула, потом условно покончила с собой. То есть мать толкает ее к самоубийству. Почему? Ну и перед тем, как я начну отвечать на вопросы, последний пример, который я приведу, вот эта вот история вражды Монтекки и Капулетти. Начало произведения, слуги из одной семьи ссорятся со слугами из другой семьи, и начинается, приходит Бенволио, приходит Тибальд, и начинается драка. Если мы посмотрим какой-нибудь фильм, например, «Франко ди Фирелли», то там идут слуги по рынку, вместе с ними пожилой человек, и слуга из другой семьи делает подножку пожилому человеку, тот падает, и начинается драка. То есть некий повод формальный для драки, но его там нет. Там стоят слуги на площади, чешут языками, прикалываются, дразнят друг друга, занимаются крайне непристойными сравнениями. Вот. Но факт в том, кто начинает драку. Вот они припираются, у тебя больше, у меня больше, я такой хороший, я такой. И вдруг входит офицер с дубиной и говорит: сюда с дубьем укольями беги, лупи Монтекки вместе с Капулетти. И их начинают страшно месить.
ОМОН пришел.
После чего въезжает князь и говорит: опять вы здесь драку устроили? Значит так, вы, значит, занесите мне денег за это, с вас штраф, а вы идемте со мной, я вам тоже там кое-чего добавлю. Там, кстати, он знакомит, это он отца Джульетты, там он его сводит с Парисом, который тут же к ней сватается. То есть у князя есть абсолютное, и мы начинаем задавать вопросы. А, собственно говоря, если драку завязали представители общественности, скажем так, или даже власти, и власть в этом отчасти заинтересована, так она имеет с этого деньги, так а так ли велика вражда между семьями Монтекки и Капулетти, чтобы убивать друг друга на улице? Учитывая, что когда Ромео с друзьями, он там же был не только Ромео, там было семьи Монтекки, Ромео, Бенволио, то есть их было несколько, пришли в дом Капулетти, их не убили. Так, как минимум не убили.
Да, вообще сам факт прихода как-то странно выглядит.
Странно, да.
Посещение балов, если такие враги.
Странно. Причем интересно то, что они туда пришли не сами. Их туда привел Меркуцио. Нужно напомнить, что Меркуцио, он не имеет отношения ни к семье Монтекки, ни к семье Капулетти, он родственник князя, как и Парис. То есть родственник князя ведет представителей семьи Монтекки совершать диверсию в дом Капулетти. Угу. Тоже требует отдельного объяснения. Итак, в попытке развязать тот клубок, который я сейчас обозначил, а клубок огромный, он просто вот он такой живой, очень в нем все шевелится и требует: ну как? Почему? Шекспир в своих текстах, а я это встречал и в «Гамлете», и в «Ромео и Джульетте», оставляет подсказки. Что такое подсказка у Шекспира? Подсказка у Шекспира – это текст, в котором есть даты, всегда даты, имена, события, так вот прямо там 7 числа, там Петя Васечкин там был, там то-то, то-то, там взял в руки то-то, и как бы очень, причем что с этим делать, непонятно. И такие подсказки он вкладывает в уста самых малозначительных персонажей. Ну, какого-нибудь там берет левого персонажа, тот выходит на площадку, говорит весь этот текст и пропадает навсегда. Разумеется, что его ни в один спектакль не включают. Да если даже включили...
Разумно.
А что он вышел, что-то вякнул непонятно. Ага. Вот. А если даже включили, то по большому счету публика бы это не заметила. Такие персонажи есть в «Гамлете» конкретно. Имена, события, даты. То есть как только идет повествование, и вдруг выходит некто и начинает говорить имена, события, даты, напрягайся. Шекспир что-то хочет сказать. Такого персонажа я обнаружил в произведении «Ромео и Джульетта» спустя, по-моему, 3 года после начала анализа. Три года.
Это был какой-то другой перевод или просто
нет,
внимание не обращали?
Нет, просто мне было так скучно, что я уже не читал текст, я читал действующих лиц. И вдруг в действующих лицах увидел персонажа, которого я в тексте ни разу не видел. В действующих лицах. Я не помню, как он назывался в том переводе. Его зовут либо Old Capulet, старый Капулетти, в некоторых переводах дядя Капулетти. Ну, в общем, какой-то старикан из дома Капулетти. И вдруг я вижу персонажа, я понимаю, что я даже не знаю, что он говорит. Я в поиске набираю и вижу, что персонаж появляется один раз в ходе всего текста. Я чувствую какую-то интригу, потому что, ну, что это такое за персонаж? Зачем он нужен? Зачем вводить персонажа для одной реплики? Я читаю. Этот персонаж появляется в сцене бала. Еще Ромео и Джульетта не познакомились, но отец Джульетты встречает гостей. И рядом с ним находится вот этот самый дядя Капулетти, назовем его так. Между ними происходит следующий разговор. Один другого спрашивает. Отец Джульетты спрашивает дядя Капулетти. Когда плясали в масках мы в последний раз? Тот говорит, тому назад лет 30. Отец Джульетта говорит, нет, меньше, лет 25. Это было как раз на свадьбе у Люченца. Дядя Капулетти говорит, что ты, сыну Люченца больше, чем 30 лет. Отец говорит, ты мне будешь говорить, сколько ему лет. Он только 2 года как вышел из-под опеки. Из-под опеки выходили там где-то после 20, ну, да. Текст закончился. Ты сидишь вот так и думаешь, а что Шекспир хотел сказать? Что за Люченца? Зачем нам знать про то, что было 25 лет назад? Оказывается, у Люченца есть сын, который 2 года как вышел из-под опеки. И возраст этого сына отец Джульетты знает почему-то очень хорошо. И в нем не сомневается. И мы сидим с этой информацией и пытаемся понять, нам ее выкинуть. Нам ее, либо она имеет какое-то отношение к тому, что происходит в произведении. Мы пытаемся как-то ее, ну, пристроить, трактовать, как-то эти события уложить в то, что мы уже знаем. Мы начинаем думать, кто такой Люченца. Либо это человек, который был тогда давным-давно и как бы испарился, больше его нет. Либо это кто-то из произведений, мы просто не знаем, что его зовут Люченца. Мы начинаем вспоминать, и выясняется, что у всех произведений есть имена. У всех есть имена. Монах, брат Лоренцо, князь Эскал, там, брат Джованни, Бенволио, Ромео, Меркуцио, Тибальт, Джульетта. У всех есть имена. У всех. Кроме двоих мужчин. Это Монтекки и Капулетти. У них почему-то Шекспир не удосужился написать имена. Мы думаем, ну хорошо, если Капулетти об этом размышляет, что если Люченца – это есть Монтекки. Тем более, что у него есть сын. Угу. Давайте попробуем прочесть этот текст, укладывая этих персонажей туда. 25 лет назад сеньор Капулетти был на свадьбе у своего друга Люченца Монтекки. Там они танцевали танец в масках. Как прокомментировал мне Лев Осич Гительман, танец в масках – это оргия, где в масках никто не знает с кем. В ходе этой оргии, судя по тому, что семьи враждуют, случилось нечто, после чего семьи Монтекки и Капулетти страшно враждуют. Родной отец своего сына ненавидит Монтекки. Отец Джульетты хвалит Ромео в голос. И получается очень некрасивая история. Получается, что есть намек, это, конечно, не прямое указание, но есть намек, что 25 лет назад случилось нечто, и почему отец Джульетты так хорошо знает возраст сына Люченца. Ну, потому что Люченца не совсем его отец. Именно поэтому отец Ромео его ненавидит, говоря, что он еще до рождения был кем-то испорчен, а отец Джульетты хвалит его в голос и так далее. Ага. Это предположение. То есть мы не можем точно сказать, что вот конкретно так. Но все те аспекты, которые я до этого называл необъяснимыми, вдруг становятся более ясными. Например, если отец Джульетты, который сначала отказал Парису в руке дочери, потому что он ее очень любит, потому что она очень молода, ей очень мало лет, об этом я отдельно скажу, и вдруг он узнает, что она выходит замуж за своего сводного брата, это не то что позор, это неудивительно, что он ее пинками и проклятиями заставляет выйти срочно замуж, чтобы никто не узнал о первом браке. Угу. Это, пожалуй, одна из единственных причин, которая могла бы так изменить отношение Капулетти к любимой дочери за 2 дня. Да? И тогда ясно, что мать, которая пытается убить Джульетту, зная о том, что они обвенчались, действует таким образом, чтобы всячески ее провоцировать к тому, чтобы она не оглашала брак. Это, кстати, почему они не оглашают брак, это отдельная история. Угу. Вот. И чтобы довести Джульетту до самоубийства. Вот. И, честно говоря, когда я вот это вот предположил, мне стало вот вообще не весело. Потому что читать произведение, в принципе, произведение про любовь. Только любовь будет не там, где мы ее обычно ожидали. Она будет обязательно, причем совсем не такая, какой мы ее себе представляем. Произведение про любовь и принимать факт во внимание, что Шекспир писал об инцесте, как-то вот скребет по душе, ну что-то противоестественное. Да. Да, и эта противоестественность меня страшно мучила. И вот когда я уже разобрал весь материал, а я его разбирал сначала глобально все произведение, потом основных персонажей, потом каждую сцену в отдельности, такая была длинная работа режиссерская с материалом, у меня остался последний монолог, который я не мог объяснить. И я, по-моему, не мог его объяснить года два. То есть, вот сколько один маленький фрагмент может мучить человека, не давая ему спокойно спать. И я уже потом, я друзей привлекаю, я мучаю друзей, им рассказываю, говорю, что здесь не так, объясните мне. И они мне пытаются какие-то, мне вот друзья, кстати, помогли и дали хорошую зацепку, что там происходит. Вот, оставался последний монолог. Это монолог кормилицы Джульетты, няньки Джульетты, где она рассказывает о том, как 11 лет назад погибла ее дочь. Да. А монолог обычно во всех фильмах ставится как пьяная кормилица. Она, правда, выпивает, об этом написано в тексте. Угу. Пьяная кормилица несет какую-то пургу. Там опять есть даты, события и имена, которых мы не знаем.
В этой пурге, да?
Да, в этой пурге дофига фактов. Ага. Монолог следующий. Я сейчас не буду рассказывать всю сцену. Монолог следующий. Она говорит Джульетте... Будет 14, и она выйдет замуж. Все это я помню хорошо. Моей Сюзанне ровесница она. Сюзанна – дочь кормилица. Но я ее не стоила, и Господь ее прибрал. Никогда мне не забыть этого ужасного дня. Тому минуло 11 лет, но навсегда запомню этот день. Сидела я... девочка тогда уже только ходить училась. Нет, она уже бегала. И вот сидела я под стеной голубятни, отлучала ребенка от груди. Тут случилось землетрясение. Голубятня повалилась, и, значит, я еле ноги унесла. Ну, видимо, ребенок погиб. Там не написано, что погиб, но так как дочки не стало, получается. Причем она говорит, вы, кстати, с сеньором тогда были в Мантуе, я точно помню. Видите, какая память? Опять еще один факт. Так вот, мой муж, ужасный был шутник, взял на руки ребенка, когда он упал, и сказал, Джуленька, на спину падать нехорошо, вырастешь, научишься... Лобиком падать нехорошо, вырастешь, научишь падаться, падать на спину. Вас ничто не смутило в этом монологе? Вот так вот, на слух.
Это он с трупом разговаривает или с чем? Я, извините, потерялся.
Вот. Да. Она начинает говорить о погибшей дочери, ага. Называет ее Сюзанной, а в конце говорит, он взял как будто бы, то есть по тексту получается, как будто бы этого ребенка на руки. Угу. То есть она погибла бы. А накануне мой муж взял ребенка на руки и говорит вот это. Из чего я делаю предположение, что Джульетта не родная дочь своего отца. Что настоящая Джульетта погибла тогда в ходе землетрясения. Родители были в ссылке в этот момент в Мантуе. Угу. То есть, они там были долго. Угу. Дети были близкого возраста.
Подменили?
Условно говоря, да. А у меня нет... Если говорить об том, что... Капулетти обрюхатил мать Ромео и отец Ромео, на это есть больше доказательств в тексте, хотя бы косвенных. Вот на историю с гибелью Джульетты нет доказательств. Это единственный монолог, где мы можем получить намек на то, что девочка погибла 11 лет назад. Но мне кажется, что правильно этот намек держать в голове, потому что он снимает тему инцеста полностью. И получается некий рефрен, что и Ромео не родной своим родителям, и Джульетта не родная, только родители об этом не знают. И еще что очень важно, что если бы все рассказали правду, они могли бы быть вместе и счастливы. И мне кажется, вот эта вот потенциальная возможность, даваемая Шекспиром, она очень важна для восприятия сюжета. То есть, они не то, что они и не могли быть счастливы, и умерли. Нет, они могли быть счастливы, они не были родственниками. Потому что все заврались... И фактически погубили тех, кто мог быть вместе счастливым и жить. А здесь возникает очень логичный вопрос. Нафига Шекспир запрятал все это так глубоко в текст? Ну, кто будет вычитывать вот этот монолог кормилицы? Или кто будет анализировать про какого-то Люченца, танец в масках и так далее?
Я, извините, перебью. Да. Возможно, что-то умное скажу.
Да.
Мне кажется, неправильно сравнивать нас с сегодняшних, когда мы это в телевизоре, там, ковыряя в носу, посмотрели и забыли. Все-таки в те времена у людей сильно ограничена была, так сказать, возможность получения неких эстетических впечатлений, в том числе посещение театра, наблюдение некой пьесы, обсуждение которой, как мне кажется, отнимало огромное количество времени, посвящали этому, а ты понял, а ты видел, а это про что было, а тут зачем. Mm-hmm. И ум, они мне напоминают уголовников, извините, которые сидят в камере, и которые, им нечем заняться просто. И они обсуждают непрерывно сериалы, а этот сказал, тот сказал, да, да, ты знаешь, да, а вот тут, здесь не доглядели, а вот это умный ход. Тут вот, вот так. Вот, вполне возможно, что именно на это расчет, нет?
Может быть. Мы же сейчас, выходя из кино, фактически кино не обсуждаем. Но очень редко.
Честно скажу, я на следующий день уже ничего не помню, потому что там нет ничего, что заслуживало бы запоминания.
Вот. Возможно, там действительно процесс обсуждения был длительным, и делать его таким как бы с двойным дном было как раз интересно с точки зрения задания перспективы обсуждения. Еще один момент, что текст «Ромео и Джульетта» – это же текст для театра и для режиссера. То есть, как партитура для музыканта, да. То есть, даже если ты владеешь нотной грамотой и можешь прочесть основную мелодию, ты не можешь услышать весь хор инструментов. А дирижер может. Также и режиссер должен это изъять. Там есть подсказка конкретная. Ну, был он такой шутник, не написал он конкретно, они сводные брат и сестра, но на самом деле нет, потому что Джульетта не родная дочь. Угу. Он как бы это написал. Там же есть... Трудно перескочить через даты, факты и имена. А главное, что у Шекспира всегда к внезапно появляющемуся имени приклеивается очень важная информация. В Гамлете также. Вдруг возникает имя, и рядом с ним есть информация. Вот. Поэтому все-таки я в своей голове доверяю, допускаю факт того, что и Ромео не родной сын, и Джульетта не родная дочь, поскольку на это есть намек. Конечно, люди могут в это не верить и говорить, что нет, они, значит, ну тогда людям придется по-другому решать все вот эти вот возникшие недомолвки. Теперь я так уже буду близиться к концу. Теперь я расскажу о том, а где же, собственно, любовь в этой чудовищной сделке между Ромео и Джульеттой. И так они познакомились, договорились о браке, встретились у брата Лоренцо. Ромео сказал, что трава не расти, жените нас, а там все остальное хоть потоп. Угу. Они поженились. Ромео на выходе убил Тибальдо. Отдельная, очень грустная история, которого очень злил Меркуцио, чтобы тот напал на Ромео и сам же погиб в этой схватке. Вот. Ромео, убив Тибальдо, ночью приходит к Джульетте, они проводят вместе ночь, и Ромео высылают из Вероны, так как он признан вне закона за убийство Тибальдо. Вот. Ромео уезжает в Мантую, а Джульетту насильно выдают замуж за Париса. Да, перед тем, как я скажу об их любви, я скажу, почему они не объявили о браке. Потому что они же хотели как? Все были заинтересованы в том, чтобы пожениться и выйти на площадь и сказать: «Ребята, мы поженились!» Ромео по-своему, Джульетта по-своему, а брат Лоренцо, который говорит: «Слушайте, а ведь если вас поженю, то как бы получается, что я своими руками два рода примирю враждебных. Это мне интересно». А он знатный исповедник, он исповедник знатных семей. Богатый и очень влиятельный монах. Он говорит: «Отлично, давайте, я вас поженю». Вот он их поженил, Ромео убил Тибальдо, и Лоренцо ничего не говорит. И Джульетта ничего не говорит. И Ромео. То есть они все не объявляют о браке. Ну, Лоренцо мог бы сказать: «Ребята, я понимаю, что он убил Тибальдо, но так и так он не хотел ничего дурного, он вообще уже муж Джульетты. Ну, вот я как бы без спроса это сделал, я, конечно, готов сказать, что я не прав, но не высылайте, не казните, они муж и жена, давайте помиримся». Не было же такого. Угу. И Ромео не говорит, и Джульетта не говорит. Я думаю, что это моя версия. Это моя версия. Я не могу привести много фактов в ее защиту. Я думаю, что брат Лоренцо, разумеется, после этих событий сразу пошел к князю и сказал: так и так, я их обвенчал, давайте мы не будем высылать Ромео, он хороший парень, ну, понятно, что мы тут нашкодили, ну, как бы вот войдите в наше положение. Что сказал князь, который с этого получает деньги? Он сказал, мне по барабану, никакого примирения не будет, так что если ты это объявишь, то считай, что ты закончил свою жизнь. И, соответственно, Лоренцо говорит, давайте как-то выкручиваться, давайте выпьем яд, давайте обманем родителей, давайте уснем сном, подобным смерти. Джульетта говорит, я не хочу замуж за Париса, я готова на что угодно. Мы уже подходим к концу. Она говорит, за Париса не хочу, я так не хочу за Париса, я так не хочу, я готова, не знаю, с медведем сидеть на цепи, я готова съесть крокодила, я готова спрыгнуть с башни. Это цитаты. Угу. Только не за Париса. То есть она абсолютно юная, глупая девчонка, там, 12-13-летняя, даже не 14, то есть просто девочка ребенок, богатых родителей. Да. Ребенок. Кстати, Ромео 26, исходя из тех... Ой, 24. Исходя из того подсчета брата Люченца Монтекии, что была свадьба 25 лет назад, год она его вынашивала, соответственно, Ромео 24. Он по тем временам довольно взрослый мужчина. То есть, это не двое юных цветов, а это взрослый такой человек, ну как, не взрослый мужик совсем, но довольно менее, взрослый человек и очень юная девочка капризная.
Вот. Как бы не запретили все в свете последних тенденций борьбы во всем на свете.
Ой, да, да. Ну, перенося на наш возраст, я бы сказал, что Джульетте почти 16, а Ромео, ну так, 28. Вот где-то так. Это все-таки рассказ не о педофилии, нет. Просто такие предельно юные и довольно уже взрослые. Так вот, Джульетта говорит, я на все готова, только бы не идти за Париса. И брат Лоренцо говорит, значит так, дочка, я чувствую, что ты на все готова, поэтому вот тебе пузырек, в этом пузырьке снотворное. Ты его выпьешь, заснешь сном подобным смерти на 48 часов, тебя похоронят в склепе, а мы тебя потом откопаем. Она говорит, отлично, 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 приходит домой, говорит, вот пузырек, лежи здесь, значит, давай продумаем, как все будет. Значит, на все готово, на все готово. Значит, я выпиваю пузырек, меня, значит, хоронят. Ну, я выпью уже его, правильно, я же не хочу за Париса. Я выпиваю пузырек, меня хоронят, несут в склеп. Фу, так, а дальше в склепе, а что, если я проснусь раньше времени? И как бы оказавшись там среди трупов, а там Тибальт убитый лежит, то я просто сойду с ума. Ага. Что-то мне это уже не нравится. А что, если там воздуха нет, и я проснусь, я просто задохнусь банально.
Задохнусь, да.
А что, если они просто не придут вовремя? Я просто умру, потому что мне самой из склепа не выйти. А что, если это вообще яд? Что монах решил меня убить, потому что если я умру, то вообще никто не узнает, что нас обвенчал. И она говорит, это яд. Нет, ну это невозможно. Нет, скорее всего, вряд ли яд. Мы его считали праведным монахом, вряд ли это яд. То есть у нее вообще ситуация, когда она как бы сказки кончились.
Да.
То есть капризы капризами. Не хочу за Париса, хочу за Ромео, не хочу этого. Меня выгоняет. Она же могла сказать: да идите вы все нафиг, буду я отрекаюсь от дома, поеду к любимому Ромео. Она же не сказала, она хочет сохранить свое место.
Да.
И как бы, а сейчас ей предлагают фактически выпить нечто, что вполне возможно ее просто банально убьет. И она как бы не готова на этот момент.
Ну, одно из двух, либо это яд, либо погребение заживо.
Ну, и то, и другое мало приятно, да. Даже яд как-то попроще. Но все-таки она этот яд выпивает. Этот момент сложен в произведении, прямо в этой же сцене выпивает. Дело в том, что она видит призрака Тибальда убитого, который на ее глазах пересекает ее комнату, и идет он с обнаженным, по-моему, оружием, и идет убивать Ромео. Угу. И она говорит: боже мой, я вижу Тибальда, который идет убивать Ромео. Стой, Ромео, берегись, Тибальд, не... Ромео, пью за тебя, иду к тебе, Ромео, и выпивает. В нашем понимании решение выпить яд не очень оправдано, потому что, ну, если я увидел глюк у себя в комнате, это как бы мало что значит. В том понимании нужно четко отдавать себе отчет, что когда ты видишь призрака убиенного человека, который идет мстить за свою смерть, фактически тому человеку кирдык. Мало того, еще мать обещала Ромео найти и отравить. То есть фактически Джульетта пьет для того, чтобы иметь возможность как-то спасти Ромео. Это очень сильный шаг для маленькой девочки. И там это очень сильная драматическая сцена, потому что она фактически сейчас готова либо умереть, либо спасти. То есть вот ради чего она пьет.
Я думаю, что скорее наоборот, она готова умереть, чтобы спасти.
Красиво, да, красиво.
То есть она осознает четко, что это яд.
Для этого да, пьет. Тогда это еще сильнее, если она, да, и переживает. Вот. Ромео со своей стороны, он вот нашкодил, провел ночь с Джульеттой, уехал в Мантую, и впервые за все произведение просто его прет. Он говорит: «Я так счастлив, мне так хорошо», в прямом смысле слова. Он говорит: «Я летаю, как будто на крыльях, мне так весело, я сегодня гулял весь день. Мне сегодня приснился сон, что мне грозила смерть, а пришла жена и поцеловала меня, и я ожил, и я воскрес». И мы как бы вот как оживляет любовь. То есть я избежал смерти, которая мне была предназначена. В этот момент приходит Балтазар и говорит... и Ромео спрашивает: «Балтазар, дружище, как дела? Что нового в Вероне? Как дела у моего отца?» Впервые он спрашивает. Вдруг. Потом говорит: «Как Джульетта? Все, если ей хорошо, то вообще все отлично». Тут говорит: Джульетте хорошо, она умерла, ее отнесли в склеп Капулетти, простите меня за эту новость». На что Ромео говорит следующее, он говорит: «Так вот что, тогда я отрекаюсь от вас, звезды», дословно, «then I deny you stars», «сегодня мы, Джульетта, будем вместе». Я для себя это трактую как: конечно, я спасся, но, честно говоря, цена меня не устроила. Понятно, что если бы каждый из них остался при своем, Джульетта вышла за Парис, Ромео остался счастливым, они, в принципе, каждый получил свое. Да, а здесь Ромео, узнав о том, что Джульетта умерла, он считает, что она умерла по его вине. То есть, фактически, ее там убили, задушили, покончила с собой. Он понимает, что как-то нехорошо. И он говорит: «Сегодня я буду с Джульеттой вместе». И вот он покупает яд в лавке у аптекаря, приходит в склеп. И вот я все говорил, где же между ними возникает любовь? Только в склепе. Он приходит в склеп и впервые говорит о том, что он Джульетту любит. Он говорит, он пришел в склеп умереть. Он говорит: «Любовь моя, жена моя, я хочу тебя обнять, я хочу тебя поцеловать, я хочу быть вместе с тобой». Не в смысле обнять мертвую, а в смысле... Потом он ее целует прощальным поцелуем и выпивает яд. То есть он там ей впервые признается в любви. И он еще говорит очень важный текст. На английском, я сейчас не вспомню, как это звучит именно английскими словами, но смысл такой. Бабки, всякие там не колдуни, старые бабки, которые провожают людей на тот свет, они говорят, что перед смертью люди начинают ни с того ни с сего истерически смеяться. И они называют это молнией смеха, которая пронзает человека перед смертью. Могу ли я назвать то счастье, которое я сейчас испытываю, сейчас здесь, вот этой вот истеричной молнией смеха? И после этого он говорит: «Любовь моя, жена моя, конец хоть высосал» и так далее. То есть он признает, он, наверное, полюбил. Не знаю, тут мы сейчас не будем вдаваться в драматические переживания, что с ним произошло, но он пришел туда другим совершенно. Он выпивает яд и умирает. Просыпается Джульетта и видит умершего Ромео. Приходит брат Лоренцо. То есть, приходит брат Лоренцо и одновременно просыпается Джульетта. Она говорит: «Монах, я в склепе, все хорошо, все получилось так, как мы хотели. Где мой муж? Где Ромео? Я хочу быть с ним». Он говорит, что Ромео лежит вот мертвый. «А ты, Джульетта, пойдем со мной, я тебя спрячу в монастыре, никто ничего не узнает». На что она ему говорит: «Иди один, я не пойду». И он уходит, оставляя 12-летнюю девочку в склепе среди трупов. Я считаю, что это фактически убийство с его стороны. Режиссеры, когда ставят этот момент, они же не... монах, он же добрый. Он же по всем трактовкам заботится о Ромео и Джульетте. Он не может бросить девочку.
Деньги, правда, берет, а так добрый.
Это не важно. Надо же как-то оправдать, почему он уходит. Поэтому они оправдывают конкретно этот уход безумием. Он говорит: «Джульетта, пойдем со мной, сюда идут. Джульетта, я не могу! Джульетта, я не могу!» И убегает. Ну, как будто бы у него такое помутнение, аффект. Хотя на самом деле там написано, он говорит: «Пойдем со мной, я тебя спрячу». Он говорит: «Иди один, я не пойду». И монах уходит без единого слова. И дальше у Джульетты говорит очень короткий монолог. Она говорит: «Что здесь? Склянка с ядом в руке у Ромео, в руке у милого. Он выпил все, а мне не оставил. как неучтиво с его стороны. Вот эта фраза, как неучтиво с ее стороны, ее нет в русском тексте, а в английском есть. И она очень мила именно в этот момент. Все выпил все, а мне все выпил сам, а мне и не оставил. Как это неучтиво с его стороны? Тогда его я в губы поцелую, на них остался яд, он мне поможет умереть. В этот момент она слышит шаги и крики: ищите, они здесь, там, ну, слуги, эти там, охранники кричат. Она говорит: сюда идут. Но вот кинжал. Как я там переводил? На английском она говорит: о, happy dagger, о, счастливый нож. О, нож, дарящий счастье, нож, счастливый нож. Будь здесь, а мне дай умереть. И закалывается. Все. Кстати, в русском языке тоже нет. Там написано: но вот кинжал по счастью. Типа, удачно, что он здесь есть. А в английском он называется: о, happy dagger. Да, будь здесь, а мне дай быть с Ромео. Очень страшная сцена, потому что девочка 12 лет решается на смерть на вот так. Очень спокойно, без слез, без истерики.
Как самурай прям.
Да, а знаете почему? Потому что она решилась на смерть тогда, когда выпивала яд до этого у себя в келье, да, в комнате. Да. Там было все решение, здесь она не успела. Причем, что она понимает, что он умер только что, потому что он еще теплый. Вот. У того же Бандела эта сцена сделана так, что Джульетта, когда просыпается, Ромео уже выпил яд, но еще не умер. И он час умирает у нее на руках. Они все плачут. Здесь же брат Лоренцо, который никуда не ушел. Здесь же, по-моему, Балтазар находится, друг Ромео. И они все, значит, страдают над умирающим Ромео. Здесь Ромео умер сам, Джульетта умерла сама. И ужас в том, что обычно здесь произведение заканчивается. Ну, в спектаклях как бы. А здесь точки-то нет. Умер Ромео, умерла Джульетта, но вот так. И вот дальше начинается самое страшное. Приходит князь, приходит Монтекки, приходит Капулетти и начинает решать, кто виноват в том, что это произошло. Князь говорит следующее. Монаху, который их поженил тайно, не объявил. Он говорит: тебя мы всегда считали праведным. Ты как бы ни при чем, отойди в сторонку. А вы, Капулетти и Монтекки, я из-за вас потерял двух родственников, из-за вас раздоры, и что вы мне теперь скажете? Они говорят: ну что?
Не мы такие, жизнь такая.
Один говорит: я поставлю золотую статую в дар Вероне, чтобы, значит, память о Ромео и Джульетте не затухала. Второй говорит: а я поставлю еще одну статую Ромео, чтобы она вообще не затухала, золотую. На этом точка. Папажи откупились. Сделали ровно то, чего хотел князь. И последний вопрос, который возникает по отношению к произведению, а вообще про что вся история-то? Потому что любовь здесь, как бы, конечно, есть, и она возникает, и очень трагическая и сильная. Но произведение, наверное, не о любви. В моем ощущении это произведение о лицемерии окружающего мира. Когда все знали о том, что они поженились. Я сегодня не рассказывал о том, как они узнали, от кого они узнали, в какой момент, в какое время, которое отмечен. Там это длинная детективная история. Факт в том, что об этом знали кормилица, князь, мама Джульетты, папа Джульетты. Ну, не считая там Балтазара, брата Джованни, брата Лоренцо. Пол Вероны знала, что они поженились. Но все делали вид, что мы здесь вообще ни при чем. И они погибли совершенно случайно. Ах, какая жалость. Вот. Подытоживая эту историю, можно спросить, а что осталось от той истории про Ромео и Джульетту, которую мы знаем? Мало что осталось. Потому что там другие персонажи действуют по иным мотивам, добиваются иных целей и гораздо более кровавых и драматичных, нежели то, как мы пытаемся это видеть. Наше видение скорее ближе к первой истории Бандела. Мы ее как бы видим внутри и не обращаем внимания на то, что Шекспир внес. Это, кстати, одна из главных причин, почему этот текст не понимают ни англичане, ни мы. Потому что во времена Шекспира они знали исходную порноисторию. Они ее много раз смотрели, слышали, обсуждали. Поэтому, когда вышла такая же, с таким же названием, но с изменениями, они эти изменения очень четко видели. А мы не знаем первой истории. Для нас эта история является первичной. И мы, соответственно, эти изменения, внесенные Шекспиром, ощущаются нами как враждебные, враждебно принесенные. Это правда. Но он просто смысл в другую сторону сдвигал. Вот. Эту историю я пытаюсь продвигать уже много лет. Я носил ее в театр, пытался делать собственный перевод. У меня есть частично законченный перевод этой истории. Я бы сказал, что он закончен меньше, чем наполовину, те сцены, которые меня устраивают. Вот, есть сцены, которые меня категорически не устраивают, но над переводом я работаю. В театре обычно говорят, что их эта история не интересует в таком ключе, в котором я преподаю, потому что люди, покупающие билет на Ромео и Джульетту, идут на порнодраму. Им в гробу не сдалось смотреть историю про то, как Ромео с Джульеттой сговорились нагадить родителям. Это не та история, за которую они платят деньги. То есть, чтобы человек в театре был заинтересован, ему нужно ввести в курс дела, обозначить ему, что новое. То есть, это не так просто, условно говоря, если просто поставить без объяснений, люди мало... Они скажут, а где история про любовь-то? Чего нам показывать? Шекспир это не писал. Но они же не возьмут, не будут проверять. Они же не понимают, что он именно это и написал. Мы хотим видеть про любовь двух юных сердец, а не взрослого мужика и маленькой девочки. Какая-то уже Лолита у нас получается. Вот, поэтому, с одной стороны, история чрезвычайно занимающая внимание людей, когда рассказываешь об этом. С другой стороны, ее довольно трудно продвинуть. То есть, может быть, ее можно двигать как-то на уровне, там, чтобы это была там, мировая премьера или такая. Ну, такое, это должна быть акция не петербургского масштаба. Потому что и история должна быть заявлена как нечто новое. То, что ставит под сомнение, по сути дела, все театральные и постановки в кино этой трагедии. Вот. И неожиданно для себя закончил.
Мощно. То есть, как-то вообще совершенно неожиданно. А у меня вопрос. То есть, вот про Гамлета мы знаем, что Гамлет составлен из разных кусков, а это существует в едином тексте, да?
В едином, да.
То есть, вот без обмана. Нету такого, что здесь в этом списке вот это есть, а в этом списке вот это, а мы закомпилировали, а это вот одно.
Нет, в Ромео и Джульетте, текст един. Единственное, о самом тексте нужно сказать, что он изначально не разбивался на акты, он был абсолютно единым, сплошным. Это очень важно. А второе, все надписи, дело сделанное курсивом, типа там достают шпагу или там дерутся, этих надписей не было у Шекспира. То есть вычеркиваем надписи, соединяем акты, и тогда многие места текста становятся вдруг понятными. Потому что есть место, где в одном акте персонажи говорят фразу, а в начале следующего на нее другой отвечает. А для нас это выглядит так, что акт закончился, все ушли, вышел персонаж и почему-то вякает фразу, которая относится к тем людям, которые были в предыдущем. Вот. Поэтому сам по себе текст, несмотря на то, что он един, он все равно труден для прочтения, потому что в него редакторы что-то вносили, разбивался на акты, писались комментарии. То есть, вот эти вещи тоже нужно учитывать.
Ну, тут печаль, конечно, изначальная. То есть, то, что вы сказали, это, по всей видимости, было бы неплохо все-таки ознакомиться, что же так называемые враги про это пишут. Чего они-то там разбирают? Их шекспироведы копают на полный штык столетиями. Вот, не может быть, чтобы они там ничего не нашли.
Единственное, что я нашел во вражеских источниках, я не сильно копал, честно скажу, это о том, что брат Лоренцо сволочь. То есть, двуличие брата Лоренцо была большая статья, где они расписывали, что он, оказывается, не позитивный персонаж. Открыли глаза, собственно говоря. Вот. Я еще раз скажу, что здесь шекспироведу делать нечего. Здесь скорее работа криминалиста или режиссера, потому что вот ты берешь сцену, и для того, чтобы ее проанализировать, ты не столько читаешь текст, сколько выписываешь действия. Вот он сделал это, сделал это, сделал это, сделал то, что, то, как действует человек. И вдруг выясняется, что он не дурака валяет, например, а он тянет время. Почему тянет время? Потому что, то есть, это режиссерский разбор, который идет не столько за словами, то есть действенный анализ, когда мы анализируем действия персонажа, когда, например, я анализировал Гамлета. Это первая сцена, которая мне досталась, это была сцена, где он за ковром убивает Полонию. Я за полтора часа разбора доказал, что он твердо знает, кто стоит за ковром. Что там не король, как он думает. Ах, я думал, там король и хотел его убить, а там другой. Что он твердо знал, что там полоний, и он знал, за что он его убивает. Конкретно его. А потом берет его на плечо, идет к Офелии и насилует ее вместе с трупом отца. А полоний он убил, потому что полоний сказал Офелии, чтобы она не общалась больше с Гамлетом. И Офелия его послушалась. Как только Гамлет не стал королем, его все послали, включая Офелию. И он мстит Полонию, он его сутенером называет, и конкретно убивает его, зная, что тот стоит за ковром. Потому что Гамлет слышал, как он там собирался прятаться. И когда я это понял, я понял, что мы не знаем про Гамлета ничего. Потому что он просто монстр. Да, и вот про Гамлета монстра, и про монолог «Быть или не быть», про Горацио, про все это нужно делать отдельно и... Гораздо более кровавый и жесткий разговор, чем о Ромео и Джульетте. В Гамлете все так в несколько раз пострашнее, я бы так сказал.
Возвращаясь чуть-чуть назад, вот вы говорите про разбор, да. Имею некоторый подобный опыт, когда перевожу кино, а потом я его живьем озвучиваю. То есть, как и все, что я делаю, я считаю хорошим, что я делаю хорошо, потому что я при этом стараюсь как следует. И вот, когда закончен текст, и ты начинаешь зачитывать его вслух, ну, на экране действие происходит, а ты читаешь это вслух. Это некоторым образом, извините, актерская работа, да, в рамках которой я там усиленно кривляюсь за одного персонажа, за другого, и тут же по ходу вот этого действа немедленно вылезает, что вот здесь написано что-то не то. Такого я не понимаю, что он сказал. То есть, вроде я перевел-то нормально, никаких вопросов. Но речь про что-то не про то, потому что оно никак не стыкуется. И здесь не так, и тут не так, и тут не так. И только после того, как минимум два раза кино покажешь и прочитаешь это вслух, и поменяешь текст в обязательном порядке, потому что, оказывается, имелось-то в виду вовсе не это, а здесь имелось в виду вовсе не то. И ну, бывает еще есть возможность пообщаться с людьми, которые эти диалоги пишут, и там совсем бездны отверзаются. Ну, к сожалению, с Шекспиром по такому поводу не пообщаться, а... Гражданину Пастернаку доверять нельзя. Ни под каким соусом вообще.
Гражданин Пастернак, да, к сожалению. Кстати, очень красивый поэтический перевод. То есть его язык самый красивый.
Безусловно.
Но никакого отношения к тексту Шекспира не имеет. Мне больше понравился переводчик, который не знал, как перевести Dear Account, написал «Дорогой счет». Лучше так. Но честнее. Не знаешь, как перевести, напиши «Дорогой счет» и дальше по тексту.
Да. Ну, там сложно. То есть, это... Уж совсем избитый пример, что когда Шекспир употребляет слово «панк», панк во времена Шекспира – это проститутка, шлюха. Есть, кстати, разница между шлюхой и проституткой. Одно – профессия, а другое – черта характера. Это разные вещи. А в нынешнем для русских панк – это какой-то этот там с гребнем на голове, а в Америке панк – это тюремный гомосексуалист, насильно опущенный. В общем-то, как-то это путаница происходит, а мало кто знает, что это было такое у Шекспира. И Dear Account, я бы затруднился сказать,
может,
что это.
Может быть, какая-то была устойчивая фраза, мы не знаем
это. Это что-то хорошее, я вот так скажу, что это что-то хорошее.
Это кошмарная ситуация, в которую я попал, теперь я сдохну. Вот так переводит наши переводчики, близко нет такого.
Там, по всей видимости, звучит вот как у нашего друга Шарика, вот свезло так свезло.
Да-да-да-да-да.
Это имеется в виду.
Я позволю себе немножко отвлечься. Я, когда начинал переводить Шекспира, мне было очень страшно. Ну, в здравом уме сказать, что я готов писать за Шекспира, это очень страшно решиться. И первый перевод, который я делал, я его делал так вот зажмурившись, и я сказал так, это у меня будет не Монтеги и Капулетти, это будут две футбольные команды, и они будут, значит, драться, и у них, значит, я писал что-то чуть ли не с матерными словами. Было очень страшно. Когда я написал какой-то фрагмент, я посмотрел, что получилось-то хорошо. Причем слова-то матерные, конечно, лишние, но в принципе интересные. Я потом уже стал переписывать ну, на такой, на нормальный человеческий язык. И таких итераций, умное слово недавно выучил, у меня было, наверное, 4 или 5, когда перевод, вот он заканчивался, Там были переводы, которые были скомпилированы из лучших фрагментов переводов существующих, были, которые мой стихотворный текст, были мой с прозаическим, то есть были разные варианты. Вот. И последний вариант, который есть, он в чем-то хорош, я к чему это вел. У меня в последнем варианте сохранилась одна фраза из самого первого, самого пошлого, который был про болельщиков. Угу. Вот я хотел ее процитировать, показать, с чего я начинал. Ромео знакомится с Джульеттой на балу, и для того, чтобы к ней как-то подойти, он говорит следующую фразу. В переводе Пастернака он говорит: «Я ваших рук рукой коснулся грубой, чтоб смыть кощунство, я даю обет. К паломнице споломничают губы и зацелуют святотатство след». Мол, я согрешил, дайте я вас поцелую. Она говорит: «Святой отец», а он в костюме святого отца, «Святой отец, пожатие рук законно, пожатие рук естественный привет. Паломники святыни бьют поклоны, прикладываться надобности нет». Ромео говорит: «Однако губы нам даны на что?» Она говорит: «Святой отец, молитвы высылать». «Так вот, молитва, дайте им работу, склоните слух ко мне, святая мать. Я слух склоню, но двигаться не стану, не надо наклоняться, сам достану». Типа целует ее. На мой взгляд, текст довольно муторный. Я его тогда написал, вот когда мне было страшно, написал следующим образом. «Прости меня, в толпе случайно тебя рукой коснулся в попыхах. Теперь тебя в губы поцелую во искупление греха». Она отвечает: «В толпе так много столкновений, здесь твоя беда невелика. Но если я доверюсь ощущениям, мне кажется, была то не рука».
Тонко.
На что он говорит: «И что теперь мне делать с грехом моим? Я должен удавиться, Джульетта? А губы нам даны на что? Я думаю, что надо помолиться». Ромео говорит: «Я лучше приложусь к святыне, Джульетта. Не видела наглей паломников до ныне». Ромео: «Еще бы несколько грехов хотел я искупить. Уверен, будет лучше получаться». Джульетта: «Секунду улучив, хочу спросить, по книжке вы учились целоваться?» То есть я напомню, что это из самого первого перевода, вот ужасно пошлого и про болельщиков, но я ставил перед собой задачу сделать текст Шекспира понятным на слух, чтобы на слух было понятно, что происходит, кто и над чем иронизирует. Да? И именно эту задачу для того, чтобы публика, приходя в театр или там, в кино, или читая этот текст, могла не спотыкаться о чудовищный текст Шекспира, который даже мне читать тяжело. Мне требуется колоссальное количество усилий, чтобы понять, что там происходит, а что говорить о людях, которые не имеют отношения к театральной профессии. Да, поэтому вот задача, чтобы текст был живым, смешным, понятным и доступным для понимания, это для меня было во главе угла, а ни в коем случае не поэтическая составляющая. Я вообще с огромным удовольствием отдал бы перевод Ромео Джульетты профессиональному переводчику, который переводит в стихах, у меня такие есть, просто им нужно заплатить за это, да? Поставив перед ними задачи. Да, моя работа бесплатно получается на эту тему. Вот, поэтому...
От себя опять-таки добавлю, что люди, которые переводят, и люди, которые читают это вслух потом, это разные люди. И те, которые переводят, они вообще не понимают, что делает актер. Как в предложении должны быть расположены гласные, какие слова должны стоять в начале, какие в конце. Потому что предложение, каким бы странным это кому ни показалось, оно несет определенную смысловую нагрузку, и расставленные акценты, они должны быть там, где это делает актер. Не вот переводчик в этом деле, мой опыт говорит, не понимает ничего вообще. Вот ему хочется, как правило, максимально подробно вот изложить, донести там чего-то. Получается крайне многословно и ни о чем. То, что вы делаете, вот извините, опять скажу, занимаюсь абсолютно тем же самым. То есть сокращение. Катастрофическое сокращение, но при этом, чтобы остался смысл. Чтобы это было, извините, по-русски. Да. По-русски тогда зрителю понятно, да, о чем речь.
Я сейчас начал начитывать видеоролики по этому материалу, для того, чтобы в силу того, что я никуда его официально не могу продвинуть, так чтобы он там стал достоянием там, театра или кинематографа. Может быть, когда-нибудь произойдет. Вот, поэтому я стал начитывать текст с объяснениями на видео, просто выкладывать в интернет для того, чтобы хоть как-то этот материал сохранился, когда я, в общем-то...
Рано еще.
Лучше озаботиться пораньше, да? Вот. Смех смехом, но сначала я пытался держать этот материал как-то в тайне, пытаясь...
А смысл?
Ну, мне казалось, что это можно будет задорого продать. Когда я понял, что не нужно никому, я стал записывать ролики для того, чтобы хотя бы в таком виде он остался, вот, чтобы можно было его посмотреть. Может быть, когда-нибудь я найду силы и завершу перевод вот этот вот до полного и сделаю какую-то маленькую книжечку, чтобы можно было ее держать в руках и, условно говоря, там где-то поставить. Может быть. По крайней мере, сейчас это в мыслях есть, в планах, но на это нужно найти ресурсы и время, скажем так.
Очень интересно. Да. Никогда под таким углом не смотрел. Я покупал книжки, уж, так сказать, совсем отбегая, потому что граждане, для которых английский язык является родным, они практически ничего не понимают в том, что говорят персонажи Шекспира. Если понимают, то с трудом. И вовсе не все, не все. Ну, наверное, не совсем правильное сравнение. Это как мы при чтении слова о полку Игореве не лепали, не бяшите. Кто у нас понимает, что это такое? Там, конечно, не совсем такой временной промежуток, но, тем не менее, практически ничего не понятно никому. Люди, которые сообщают, что они читают Шекспира в подлиннике, вызывают у меня всегда веселое недоумение. Если ты не специалист и не профессионал в данной области, в шекспироведении, то что-то ты лжешь, по всей видимости. А для этих самых англоговорящих, англичан, американцев, ну, например, выпускают специальную серию под названием «No Fear Shakespeare», где слева текст оригинала, а справа нормальным английским языком современным объясняют, что же персонаж такое сказал. Ну, как правило, там текст занимает место сильно больше. Я, не будучи шекспироведом и не являясь специалистом там, по языку той эпохи, ну, не могу оценить, правильно ли там, так сказать, это изложено. Но, тем не менее, при чтении отверзаются бездны фактически. Вот ключевое, что могу сказать, оно не имеет практически ничего общего с тем, что переводил гражданин Пастернак. Я в привычной мне плоскости могу сказать ровно одно, что гражданин Шекспир тексты писал чрезвычайно жесткие и, я бы сказал, грубые, чего до нас совсем не доносят. У людей нравы были попроще в те времена, которые он описывал. Ну, и, наверное, художественная задача у него стояла несколько другая. Завершая, очень интересно, Иван Николаевич, спасибо.
Спасибо, Дмитрий Ильич.
Предлагаю на Гамлета напасть, уже обнажив сабли.
Давайте.
И все такое. Давайте. И...
Копите, копите вопросы неприличные.
Да.
Гамлет у меня не до такой степени проработан. То есть, я проработал все произведение основных персонажей. То есть, основная идея и главные персонажи мне ясны. Но работа по отдельным взятым сценам не закончена. Да? Потому что там есть еще много нюансов, которые я не вскрыл. Но уже то, что я вскрыл...
Ну, потрогаем хотя бы.
Уже то, что я вскрыл, это больше, чем в «Ромео и Джульетте». То есть, это называется «тушите свет, сливайте масло». Серьезно? Да, то есть, Гамлет... В силу того, что Гамлет и более известен, да, и более набивший оскомину, и чаще цитируется, и чаще приводится в пример, то там зрителя будем бить фактами, от которых будет... Очень непросто потом оправиться.
Отлично. С нетерпением жду.
Спасибо.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.